Цхинвали на этой неделе вспоминали 10-ю годовщину Снежной революции, или, как ее еще называют, время надежд, которым не суждено было сбыться. Об этом и других итогах информационной недели расскажет Мурат Гукимухов.
9 декабря исполнилось 10 лет, как президент Эдуард Кокойте объявил о своей отставке. Это произошло на переговорах с лидерами Снежной революции во главе с победившей на президентских выборах Аллой Джоевой при посредничестве представителя Кремля Сергея Винокурова. Те события многие из местных экспертов называют временем надежд, при этом неизменно добавляя «не сбывшихся надежд». Оппозиция тогда одержала победу на волне протеста против разворовывания российской помощи, против карательной судебной системы и полицейского произвола. Военное время закончилось, а вместе с ним исчезли и последние оправдания для политики твердой руки. А разворовывание российской помощи, выделенное на послевоенное восстановление, послужило катализатором общественного недовольства. Власть эти настроения не заметила или недооценила. Недооценили их тогда и московские кураторы. На протяжении нескольких месяцев они разрабатывали сценарий избирательной кампании, в которой победить должен был Анатолий Бибилов. То есть это был их совместный просчет. И вместе они навалились на тех, кто нарушил их планы. Сначала Верховный суд Южной Осетии отменил итоги выборов. Потом дожимать оппозицию прилетел куратор Сергей Винокуров. Вспоминает участник тех событий правозащитник Фатима Маргиева. В 2011 году она была активистом предвыборного штаба Аллы Джоевой, участвовала в акциях протеста против незаконной отмены выборов. Говорит Фатима Маргиева.
Была все-таки надежда, что какие-то улучшения будут. Но потом все рухнуло. Абсолютно все рухнуло. Винокуров лично прилетал. Он приехал сюда с условием, что выборы должны быть отменены. И вот так они фактически нивелировали полностью нашу независимость, нашу победу, нашу государственность. Они все свели на нет. И людям никакой надежды не дали. Все власти после 8-го года никакой надежды людям не дали. Только давили и давили.
9 декабря 2011 года в интервью «Эхо Кавказа» в ту пору спикер парламента Станислав Кочеев так охарактеризовал причины политического кризиса и непременные условия выхода из него. Цитирую. «Я призвал президента и его окружение уйти в отставку как раздражающий народ фактор. Наше общество давно нездоровое и требует лечения. И, главное, очень быстрого и эффективного лечения. Будь по-другому, не произошло бы того, что сегодня у нас происходит. У нас не сложилась политическая структура общества, у нас не складываются демократические институты. И виновата в этом власть». Конец цитаты. Спустя 10 лет «Эхо Кавказа» спросило Станислава Кочеева, что, по его мнению, изменилось за это время.
Изменения есть, но, по-моему, недостаточные изменения. И поэтому это вызывает раздражение народа, который ждет более сильных перемен. И вот это властям надо подумать прежде всего о том, чтобы изменить это положение. Это болезнь становления. И я думаю, что, конечно, эта фаза на пути развития общества, но она чересчур затянулась у нас, эта фаза, которая должна в конечном счете носить какой-то промежуточный характер. А у нас это становится уже, к сожалению, системной.
А почему не получается, Станислав Яковлевич?
Чего не хватает? Доброй воли и намерений руководства республики и его способность находить общий язык с широкими слоями и работать вместе на создание общества и дальнейшее развитие. У нас как везде поставились компрессанты. Когда какая-то элита захватывает власть, она уже удерживает его всеми фибрами души и не дает кому-нибудь покушаться на свою власть. Вот это главный порог общества на всем постсоветском пространстве.
То есть ваша бюрократия мнит себя на манер российской?
У нас, знаешь, как говорят, что хочет большая снаха, то хочет и маленькая.
В самом деле не видно, чтобы кто-то откликнулся на запрос десятилетней давности. За это время местные чекисты прихлопнули последнее НПО. Силовое давление на общество никуда не делось. Госохрана по-прежнему кошмарит население. Следствие шьет липовые дела в отношении неугодных. А менты, как и раньше, бьют людей. Причем в последнее время даже насмерть. Чего раньше не было. С избирательными правами стало даже хуже, чем 10 лет назад. Здесь, конечно, пока не назначают руководителей, как в российских регионах, но и свободными эти выборы уже не назовешь. Существует целая система отсева неугодных кандидатов, тех, кто не прошел московский кастинг. Кого-то не допускают под предлогом того, что он не соответствует цензу оседлости, кого-то снимают при помощи шантажа, грозят уголовным преследованием близким родственникам или даже самому потенциальному кандидату. Наконец, неугодных просто не регистрируют в качестве кандидатов под предлогом того, что у них якобы неправильно заполнены анкеты. Это выглядит странно, если учесть, что весь этот прессинг осуществляется, по сути, в деревне с населением в 30 тысяч человек, где все пророссийские даже больше, чем в самой России. Наверное, это единственное место на земном шаре, где абсолютное большинство населения искренне любит Владимира Путина и благодарно ему как спасителю народа. Но зачем-то и здесь надо было доводить ситуацию до абсурда. Есть разное мнение, почему так. Одни считают, что катализатор беспредела – это щедрое российское финансирование. Дескать, местные чиновники до 2008 года даже цифр таких не знали. Другие убеждены, что такими замысловатостями и многосложными конструкциями товарищи-кураторы наполняют смыслом свое штатное расписание. В ответ югостинский избиратель голосует ногами. По уверениям местных экспертов и участников избирательных кампаний, парламентские выборы 2014 и 2019 годов не состоялись. Явка была меньше 50%. Недостающие для явки проценты ЦИК распределял между партиями пропорционально набранным голосам. Среди тех, кто перестал ходить на выборы, и Фатима Маргиева.
Латентный протест продолжается, потому что все проблемы остались нерешенными. И в то же время нет ни одного кандидата пока, вот из тех, о ком говорят, что они собираются, что у них есть такое намерение, среди них нет никого, кто бы дал какую-то надежду народу.
А если бы такой кандидат появился?
После всего, что было, уже понимаешь, что его просто не пустят. Физически не пустят его именно кураторы.
То есть, по-вашему, нет никаких надежд?
Нет. Пока никаких надежд нет. Уже люди только об этом и говорят, что пока в центре не начнутся кардинальные изменения, и здесь ничего не будет. Я никаких надежд не вижу, и среди тех, с кем я общаюсь, больше скептиков. 2011 года я уже на выборы не ходила ни разу. Ни на какие выборы, абсолютно.
Почему не ходите?
Вот я не знаю, какая-то у меня безнадега.
Депутат парламента первого созыва, общественник Тимур Сурбати, напротив, считает, что судьба народа в его собственных руках. Доказательство тому – история сопротивления маленького югостинского общества. И если что-то не получается, говорит Тимур Скурбати, то причины тому нужно искать прежде всего в себе, а не во внешних обстоятельствах.
Мы вот подданы своей республике, мы не граждане своей республики. Мы забыли, что мы свободное общество и отвечаем сами за себя, что надо самим строить свою республику. Вот даже в маленькой Южной Осетии периода царской России какая-то фамилия, таких случаев несколько, могла объявить персонально войну царю российскому. Вот есть такая фамилия Тотоевы. И чем-то их обидели, и они подняли бунт. Ты думаешь, их много было? 30 с чем-то человек. Их окружили, они закрылись в башне. Им говорят, вы же проиграете. Они понимали, что они проиграют. Они, да, проиграем, говорят, но мы же, говорят, достойно умрем. Это же великие слова. Люди ради свободы, ради того, чтобы не сгибать головы, готовы были умереть. Сейчас такого нету больше. То есть они отвечали за себя. И сейчас вот эта ответственность, умение брать на себя, исчезла.
Почему исчезла?
70 лет советской власти ее убили. Война чуть-чуть приподняла. Но потом опять вот с помощью российской экономической помощи, которая хорошая, вот эта палка о двух концах. Поэтому вот им идут российские транши, их больше ничего и не волнует. Мы деньги получаем, министру экономики не надо думать об экономике. Бибилову тоже не очень население нужно. Заключают всякие договора, награждает, там Дима куда-то в Италию поехал, это наш МИД. Это праздный образ жизни. Вот чтобы реальную экономику поднимать, они этим не занимаются. Не потому, что не хотят, но они просто не умеют. Они просто это не видели, что какие же шансы дает независимость. И они не хотят слышать тех, кто это видел.
Это был депутат парламента первого созыва Тимур Скурбати. К другим новостям. В понедельник министр здравоохранения Южной Осетии Сослан Наниев проинформировал общественность о мерах, предпринимаемых Минздравом по искоренению злоупотреблений в Ленингорской районной больнице. В интервью информагентству РИАС глава ведомства сообщил, что речь идет о контрольной проверке, которую Минздрав начал еще 2 декабря. Цитирую. «По результатам выявления нарушений уволены все сотрудники, не оказавшиеся на рабочих местах без подтверждающих документов, а также смещен занимаемой должности главврач больницы». Конец цитаты. По информации гражданской активистки Тамары Миракашвили, министр Наниев нагрянул с проверкой в Ленингорскую больницу утром 2 декабря вместе с представителем Генпрокуратуры и своим заместителем Александром Приходько. В Минздраве последний отвечает за бухгалтерию, кадры, закупку медикаментов и юридические вопросы. Чиновники пригласили понятых в кабинет инспектора по кадрам районной больницы Ангелины Баратовой и в их присутствии вскрыли сейф, говорит Тамара Миракашвили.
Это было похоже больше на оперативно-следственное мероприятие. Сначала вскрыли сейф и сфотографировали ее содержание. А потом сфотографировали каждый предмет, которого изъяли из сейфа, и оформляли изъятие. Кроме документов, там были деньги. Несколько пачек, завернутых в белом бумаге, всего около 100 тысяч рублей. На каждом пачке было указано сумма и фамилия бывших сотрудников больницы. Это зарплата мертвых душ. Там также было еще много трудовых книжек людей, которые больше не работают в больнице.
По словам Тамары, сейф пришлось вскрывать, потому что главный архитектор коррупционной схемы и, соответственно, главный фигурант расследования Ангелина Баратова выехала в Грузию около месяца назад. Примерно через 2 дня после первого внезапного визита министра Наниева 29 октября и увезла с собой ключи от сейфа. Судя по той информации, которая поступает из Грузии, возвращаться Баратова не собирается. В настоящее время, говорит Тамара, как в фильме про Аль Капоне, проверяющие ищут черную бухгалтерию Баратовой. Но и без нее проверяющим есть чем заняться. Например, журналом вызовов скорой помощи, согласно которому в прошлом году 2 бригады неотложки совершили рекордные 80 тысяч выездов к больным, то есть 213 вызовов в сутки. И это при 2000 постоянно проживающего населения. По словам Тамары Миракашвили, информация о проверке Минздрава разнеслась по району в считанные часы. Еще до отъезда министра Наниева в Схинвал ей позвонили человек 20 – чиновники, медики, пациенты больницы. Причина такой реакции вполне понятна. Это первая за все время юрисдикции Схинвала неформальная, но настоящая проверка, говорит Тамара Миракашвили.
Весь этот период, вот примерно 4 лет, я точно знаю, что главврачи платили деньги представителю администрации президента.
Фамилии этих представителей известны?
Давай без фамилий. Платили деньги за прикрытие. $900. Кроме главврачей, этому представителю администрации президента, еще и сама Галина платила по 50 тысяч рублей. Не знаю, с какой периоды ческий. И они знали, что есть крыши, не одно. Поэтому они считали, что нечего бояться. Сейчас все боятся, которые участвовали в этом коррупции. Остальные очень-очень радуются.
В интервью информагентству РИАС Сослан Наниев заявил, что контрольная проверка не ограничится Ленингорской больницей. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».